Глава 7. В избе мрак, да память-то светлая. 10 октября 1724 года. Деревня Мишанинская. Коричневый привстал на задние лапки и будто поклонился Мише. Усищами шевелил.
«Ты теперь наш. Мы уж теперь вместе. Позволь в головушку заползти. Так уж заведено у тех, которые. А то, знаешь, осенью ветрено, а нам простужаться нельзя. Вон уж комары-пескуны свое отчихали. И где они, ноне? Так как укажешь? Через правое ухо, аль в левое?»
И, не дожидаясь приглашения, таракан передней ногой махнул. Тотчас толпа рыжих ползунов вывалила на стол и, построившись в колонну по два, как вычерчено Магнитским на обороте четвертого листа книги первой, там, где таблица сложения, двинулась на него. У края стола усатые разделились на два ряда, и тут Миша ощутил прямо, как они со стола по локтям его выше поползли, до плеч, а там, по шее щекоча, ножками перебирая и байки травя, до ушей добрались. После первые одновременно свистнули в уши его и головами, усищами стали пропихиваться туда. От ужаса этого Миша проснулся. Отпрянул от стола, пальцами уши заткнул. Неужто правду отец говорит, и тараканы действительно завелись в его голове? Лучина треснула в последний раз. Обгоревший кончик с шипением упал в корыце. В избе стало темно. Он руки протянул, дотронулся до заветной арифметики. «Дальше-то там что? Не увидать, мрак! Ай, ладно, по памяти буду. Повторю, память-то светлая, все видать. Значит, как там?» Он глаза прикрыл, лоб наморщил. Представил, как перевернул лист 8. Страница, как и все другие, рамкой украшена. Слева на листе по центру большие красные буквы. Определение 3, и ниже черное, субстракция или вычитание. Миша представил написанное. Что есть субстракция? Субстракция или вычитание есть им же малое число, из большего вычитаем и излишнее убавляем. Яко егда случится тебе 57 вычитать из 89 и оставшееся убавите, и ты поставь меньший перечень под больший, 89, прочертив же под ними черту, яко же есть 89, и начни вычитать и 57. С правой руки, умствуя, 7 из 9, останется 2, еже поставь против 7 под чертою. Потом, паки умствуя, 5 из 8, и останется 3, и ты тое поставь против 5, под чертою же. И убавится излишнее большого перечня пред меньшим под чертою 89 минус 57 – 32. Но это просто. Можно бы и посложнее, что даже для первого примера написать. Вот в прошлом годе в Архангельске надо было из 105 бочек с треской 18 отдать голландцу Бранту, 32 выкатить к подводам трудников Сийского монастыря и 9 у таможни выставить. Так отцу быстрехонько подсказал. С нами 46, остаться до Холмогор должно. Все понятно. А тут он повторил. И начни вычитать, с правой руки умствуя, 7 из 9, останется 2. И почему у нас так сложно все надо писать? Возьми хоть указ какой или счетные записки таможни, так выведено крючкотворами, что и трижды прочтет обычный человек, а все одно не поймет. И ползуны у него от того заведутся. А что, в других странах так же пишут? Специальные люди, что ли, для того при правителях заведены, чтоб от их стараний простой человек о себе, как о ползуне, думал? Была б моя воля, все б упростил. А то кругом одна неразрешимость. Маменька в книге этой где-то тайну спрятала. И вот это непросто. Даже загадку найти не могу. Не то что решить, упростить. Где она? В чем спрятана? Мама тогда говорила: «Запоминай, запомни». И при мне тогда еще на полях приписала 1711. Надо бы снова взглянуть, найти страницу, где загадку она показывала. Он добрался до печи, открыл заслонку, подтащил из глубины уголек, раздул, зажег от него две новых лучины, вставил светец. При свете нашел нужную страницу. Да вот же они, мамины цифры, ее почерк. Тройка да пятерка у нее с хвостиком. С хвостиком. И он представил белую лошадь и то, что падало тогда у нее из-под хвоста. Миша покраснел, себя тогдашнего вспоминая. Но подумал о том же и сейчас. Из чего мы все состоим? Впрочем, ладно, сейчас не о том. Надо все мамины записи найти и переписать на отдельный лист. Он начал перелистывать книгу. На полях ее страниц были почерка двух человек. Мамы и еще кого-то. Незнакомец писал размашисто, уверенно, штыкообразно. То с натиском, как-то беспощадно, что ли, то с легким нажимом. Буквы словно устремлялись вверх. Короткие, рубленые записи были меж строк или на полях. «Зде» – «сделать», как понял Миша. «То верно», «немедля», «не поймут». Бывали у незнакомца и цифры. Он на полях задачки решал. Миша, чистого листа под рукой не найдя, принялся переписывать материнское прямо на последних страницах арифметики, ниже большого коричневого пятна. Отступил и начал. 1, 2, 3, 4, 5, ас, веди, глаголь, добро, ас. Переписал. Вот вроде и все. А дальше-то что? Что матушка еще-то говорила? К чему те цифры приложить? Вспомнил. Говорила о почерках, о Денисове, о хвостике. Он опять улыбнулся. Вот еще. Тут память вынесла его к ней вопрос. Как это? Сына моего от меня спасла? Почему это надо детям от родителей спасаться? Это-то тут при чем? Он вглядывался в ряды цифр, переставлял их в уме местами, складывать пытался и вычитать, но все напрасно. Подумалось. Ключа не хватает. Может, того, что у материнской руки тогда нашли. Большого, затейливым ушком в головке, с мудреным в виде буквы «Т» язычком. А куда его вставлять? Где та скважина? Где заветная дверь и что за ней? Может, подсказка в матушкином медальоне? Вытянул из-за ворота крученую веревочку с металлическим кругляшом. Смотрелся в непонятный рисунок с вензелем. Тут тоже загадка. Что сие означает? Откуда он у матери? Спросить бы у кого? У бати? У деда Луки? Кто знать-то может? Священник тогда в храме был. Может, он? Кругом одни загадки. Так и должно быть. Это же арифметика, Магнитский. Чудо-книга. Так тянет к ней. И имя какое у сочинителя. Кто и дал ему такое? Правильное. Миша вспомнил, как после недели первых восторгов от книги, потов холодных, бессилия, от того, что из десятого раза не все понимает, он на день забросил книгу. Зачем мы выкупили у Дудина? Пусть кто другой от нее голову ломает, а у меня она одна. Да день только без ее вопросов и выдержал. Сказал сам себе: «Мамушка верила в меня. Познаю». Вцепился вновь и все мечтал. Мне б рядом кого? Учителя. Подсказал бы только кто, хоть чуток. Однажды, в отчаянии листая часть третью «Общее о земном размерении и иже к мореплаванию принадлежа», и уж собираясь захлопнуть книгу, увидел он таблицу с широтой и долготой разных мест, городов российских и иноземных. Тут указаны были Амстердам, Астрахань, Константинополь, Москва, о которых он от купцов не раз слышал, Киев, где учился архиепископ Варнава, Иерусалим, о нем он в Минеях читал, Архангельск, где сам бывал. В арифметике, как понял Миша, были и математические основы хождения по морям. «Если первые две части познаю, то и третья по навигации доступна будет, и сам научусь определять широту по наклонению магнитной стрелки, рассчитывать время приливов и отливов смогу». И это, столь нужное для каждого кормщика, так взволновало его, что сказал себе: «Зубы поломаю, опознаю». От этих воспоминаний Миша рукой ухватился за челюсть, будто проверяя, все ли зубы целы. И тут сразу услышался со двора треск. Замечтался, а Фенька опять жердину выломала. Побежал к ней и, пока доил, все думал. Владыка ростовский Дмитрий Минеи творил. Симеон Полоцкий псалтирь в рифмах изложил. Милетий Смотрицкий грамматику славянскую составил. Матушка о владыке Афанасии сказывала, об обсерватории его, книгах им написанных. И теперь вот Леонтий Магнитский. Что за люди? Почему не такие, как все? И что они, сразу отличными от нас родились? И в море не ходили, поле не пахали, на зем не отгребали, и при корове уж точно не сидели, а сразу в книжнике. И то тоже познать надо, отчего одним дано, а другие обделены. Да и чем обделены? Вот я себя сам летом рыбалки, купания да ягод лишаю, зимой горки и санок, а вон у Степки, да и многих, у всех, у них то каждый день. Только я, да и Кимка ломаный, что с детства не ходячий, другие. Так это что у нас? Убогость? И Магнитский убог? И над ним, как и надо мной, смеялись, что я, как девка, все дома, как старуха, воском книги приклеен. Миша сидел на своей скамеечке. Фенькин хвост мелькал перед ним сотней этих вопросов. Корова привычно пережевывала дневное. Овцы в углу толкались меж собой. В темноте на насесте едва видны были куры. Петух блестел на него одним глазом. Пахло сеном и парным молоком. Через неплотно притворенные ворота ветерком заносило запах прелого листа и свежести первого в этом году снега. «А если ту задачку не так?» Он вновь вспомнил непобежденную пока им проблему из арифметики. Слово «проблема» он вычитал там же, и оно стрелкой компаса стало. Есть проблема, должна быть и тропка к ее решению. Проблемы вот только у всех разные, разного уровня, вон как насест. Молоко струйками журчало в подойник. Миша шевелил губами. «Если вместо 8 брать 80, тогда ведь правила-то не будет, или сложится все? Вот интересно, арифметика, цифры у голландцев и у иных немцев то же, что и у нас обозначают. И значит, они и есть общий для всех язык. Получается, можно чем таким заниматься, что для всех понятно. Почему этому-то у нас не учат? Отчего к нам грамотные иноземцы приезжают и нас обсчитывают, а мы безмолвны? Чем хуже-то мы? Учиться, познавать надо. Учителей бы». Он опять задумался. Над островом в лунном свете кружили снежинки, и не было среди них и двух с одинаковым рисунком, и выписывала каждая к земле свою дорогу. Мишаня Ломоносов самоучкой вытаптывал свою тропу. Годом ранее, в 1723 году, в Санкт-Петербурге, в такой же октябрьский день, государь собрал в Зимнем дворце за обедом будущих академиков Петербургской академии наук. И также снежинки кружили, и луна светила в окна. И те же мысли, что одолевали юного Михаила Ломоносова, были тогда в голове Петра I, глядевшего на рассуждавших об университете и академии у жарко растопленного камина иноземных профессоров. «Чем хуже-то мы? Учиться? Познавать надо?» Пройдет без малого 20 лет, и Михаил Васильевич Ломоносов займет в Петербургской академии наук свое высокое место, начав воплощать в жизнь мечту великого предка о просвещении природных россиян.